Разворот на восток.
Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напоминаю, что видеотрансляции ведутся на нашем официальном Рутуб-канале. Обязательно заходите туда, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, и наблюдайте за всем происходящим в студии. А в студии у нас, как обычно в это время, Турал Керимов, советник медиагруппы России сегодня, востоковед-африканист. Турал, здравствуйте.
Игорь Ивановский сегодня составит мне компанию.
А, да, забыл представиться. Спасибо.
Да, Игорь, приветствую наших слушателей и зрителей в социальных сетях. И действительно, воскресенье, 15:04, традиционно с вами «Разворот на восток». И мы в студии. Всегда на Востоке есть что обсудить, есть о чем поговорить. Происходит очень много событий. К сожалению, в 2 часа эфирного времени еженедельно это все не уложить, но при этом самые интересные или важные
темы. Выбираем
4 темы.
Да. Обычно на 2 часа эти 4 темы раскрываем подробно и обсуждаем их.
Верно. И сегодня, да, первая тема.
Первая тема Турция. От Турции все чего-то хотят, насколько я понимаю. Американцы хотят, чтобы они ввели санкции против России, чтобы соблюдали вот эти вот американские и европейские ограничения. Россияне тоже летают в Турцию, причем не последние россияне. Вице-премьер Александр Новак там недавно побывал с визитом. В частности, обсуждалось развитие партнерства в энергетической сфере и дорожная карта того самого газового хаба, о котором так давно говорят. Ну, я думаю, по порядку об этом начнем, и надо понимать, чего хочет Турция, это куда она может повернуть.
Я, наверное, с конца начну, Игорь, с твоего позволения. Начну с заявлений Омера Булата. Это турецкий министр торговли, который он озвучил во время итоговой, да, протокольной встречи по результатам визита российской делегации в Турцию. И, на мой взгляд, он сказал очень важную вещь. В частности, он заявил о том, что Турция будет выстраивать отношения с Россией политические, экономические, энергетические, транспортные и все остальные. Это касается и международной повестки. В рамках своих собственных независимых решений и своих национальных интересов. Это главный посыл, который нужно всем учитывать, и учитывать прежде всего турецким партнерам и недружественным нам ныне странам на Западе, в Европе и в Соединенных Штатах. Как ты правильно отметил, действительно, Турция сейчас много чего требует по самым разным вопросам. Ну и, конечно же, один из главных вопросов американо-турецких или турецко-американских отношений – это те контакты и связи, которые существуют между Турцией и Россией. А эти связи за последние 1.5 года только укрепились по самым разным вопросам. Конечно, есть темы, которые вызывают споры, вызывают озабоченности, и пока еще по ним невозможно, нет. Да, возможности или не получилось согласовать позиции таким образом, чтобы были утрясены все проблемные моменты. Но в целом динамика, которая сложилась между Москвой и Анкарой, не может не вызывать удовлетворения, собственно, в России и в Турции, и не может не вызывать каких-то переживаний, волнений со стороны тех же самых Соединенных Штатов. Почему я заостряю на них внимание? Потому что сегодня начинается визит заместителя министра финансов США Брайана Нельсона на Ближний Восток. Посетит он не только Турцию, но еще слетает в Оман, в Катар. И будут обсуждаться вопросы, связанные, конечно, в первую очередь с ситуацией на Ближнем Востоке, с темами, которые имеют непосредственное отношение к контактам этих государств с организацией «Хамас» в секторе Газа, финансовые отношения, вопросы, которые касаются финансирования сектора Газа и тех средств, которые попадают в руки «Хамас». Но не только эта тематика, конечно же, будет обсуждаться, в Турции будут обсуждаться со стороны Нельсона. Или же подниматься темы, да, со стороны Нельсона, которые касаются вопросов обхода санкций в отношениях с Россией. А при этом нужно понимать, что первую половину этого года Турция являлась импортером номер один в нашей торговле Сейчас переместилась на второе место, уступила первенство Китаю. Но здесь закономерность прослеживается, потому что Китай, конечно, китайская экономика, китайские внешнеэкономические возможности, они кратно превосходят турецкие. И наша торговля с Китаем, она, конечно же, шире и объемнее, чем торговля с той же Турцией. Но при этом это знаковый показатель. Почему? Потому что никогда ранее в истории нашей внешней торговли, ну, за последние 30 лет, как минимум, Турция такие позиции не занимала. Новак, да, Александр Новак, вице-премьер, который возглавлял нашу делегацию, посетившую на этой неделе Анкару, Турцию, заявил о том, что физический или фактический объем нашей двусторонней торговли за 10 месяцев, да, прошедшие 10 месяцев этого года, то есть с января по сентябрь, увеличилась на 49 практически процентов. Ну, то есть на 50% можно считать. Угу. Это огромные объемы. В вопросах нашей внешней торговли это огромные объемы. Стоит цель от достижений товарооборота, да, между нашими странами планки в 100 миллиардов долларов. И я так понимаю, что в этом году эта планка будет достигнута. И сразу же оговорюсь, нужно сказать, что для Турции торговля с Россией, она фактически сравнялась по объемам с торговлей с Евросоюзом и в несколько раз уже превзошла двустороннюю торговлю с Соединенными Штатами Америки.
И, то есть им выгоднее,
конечно,
с нами торговать, чем с американцами.
Мы экономические соседи, и эту географию не изменить. Американцы не переедут куда-то на берега там, Черного моря, и турки тоже куда-то на берега там, Мексиканского залива тоже не съедут всей страной. Поэтому данная реальность не поменяется. И, конечно же, наши экономики сейчас, да и до этого, и в будущем будут взаимодополняющие друг друга балансировать по самым разным отраслям, сферам, областям. Чего нельзя сказать о, да, плотности и, значит, частоте контактов экономических между турками и американцами. Но нужно понимать, что в любом случае турецкая экономика, как и наша до весны прошлого года, очень сильно завязана на западные инструменты и на западные финансовые институты, в частности. И этот рычаг, конечно же, американцы с большой настырностью пытаются применять в качестве такого инструмента давления на Турцию. И нынешний визит Брайана Нельсона, конечно, не станет исключением, но при этом я считаю, что никаких значимых результатов американцы здесь не добьются. Может быть, будут введены какие-то вторичные санкции по отношению к ряду каких-то второстепенных или же совсем не имеющих большого значения для турецкой торговли финансово-экономического сектора организаций и компаний, ну или же физических лиц.
То есть американцы могут ввести санкции против турецких компаний, правильно?
Да, это уже, да, такая практика уже есть, прецеденты уже имеются, и для Турции какого-то эффекта это не создало, никакого, значит...
Такой больше пиар.
Да, это, да, конечно, для американцев это больше пиар, а для турок это попытка, да не то, что даже попытка, я бы сказал, это стимул вырабатывать альтернативные инструменты и средства для диверсификации своих контактов. И тут даже если введут там против 2, 3, 5, может 10 компаний какие-то санкции, на их месте, на месте этих компаний появится 10, 20, 30, 50, 100 новых. И всех не перезаблокируешь, да, в этом смысле. А турки, они очень предприимчивые, и поэтому всегда найдут какой-то выход, если будут считать, что для них в этих вопросах есть какая-то выгода, и это каким-то образом связано с их интересами.
Ну вот пишут, что США обеспокоены отказом Анкары присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний, которым продолжают оказывать услуги в Турции.
До 15%, Игорь, знаешь, до 15% в этом году российские туристы составляют от общего количества иностранных туристов в Турции. Это миллиарды и миллиарды долларов для турецкой экономики, турецкого туристического сектора и, значит, сферы услуг. Это сотни тысяч, если не миллионы, да, в целом, я про туриндустрию турецкую говорю, рабочих мест. Ситуация экономическая в Турции, мы прекрасно о ней знаем, постоянно об этом говорим, осведомлены, и, в общем-то, и инфляция, и падение курса национальных валют, и, значит, те проблемы, которые наблюдаются теперь уже и в строительном секторе, кстати, несмотря даже на разрушительное катастрофическое землетрясение начала этого года, когда многие говорили, что, ну вот, да, произошла катастрофа, но при этом это подстегнет строительный сектор, да, который в Турции долгие годы выступал флагманом, локомотивом экономического развития, и вот теперь придется восстанавливать там, практически 15 провинций, не самых, да, не самых отсталых, кстати, до землетрясения турецких провинций, и вносивших ранее значительный вклад в турецкую экономику, в ВВП, но пока что такого эффекта, кумулятивного эффекта мы не наблюдаем, но при этом турецкий Центробанк принимает ряд мер, вот теперь до 40%, да, ключевую ставку подняли, это все делается для того, чтобы все-таки обуздать инфляцию, и турецкие власти надеются, что уже в начале следующего года до 2025 года они пытаются вообще свести инфляцию к однозначным цифрам. Сейчас она, конечно, практически равняется, или же по разным оценкам, чуть меньше, чуть меньше, ну, плюс-минус 100%, в принципе, да, ежегодно. Это огромные цифры. Они разнятся в зависимости от того, кто эту статистику нам представляет или предоставляет. Если это какие-то государственные органы, или же, значит, те статистические организации, которые связаны с властями, опять же, с государством, цифры, естественно, двигаются влево. Если же это какие-то независимые эксперты или же оппозиционные организации, то цифра эта двигается вправо. И, конечно, в этом смысле тоже связи с Россией, экономические связи с Россией, транспортные, логистические связи с Россией. Ведь как торговать по интернету? Ну, можно сделать два клика, купить товар. Но этот товар же кто-то должен доставить, он как-то должен дойти до покупателя. Или же наоборот, если ты что-то купил, да, сидя в Турции, в России, то тебе это должны каким-то образом доставить. А Турция немало всего приобретает в нашей стране. У нас не ограничивается торговля с Турцией только сырьевым экспортом. Огромная номенклатура и не сырьевых товаров. Турки активно интересуются и, значит, продукцией строительного того же сектора, и высокотехнологической продукцией, которая у нас в стране производится, это и сельхозоборудование в том числе, да, очень большой интерес. Знаю почему, потому что не раз обращались коллеги, да, с вопросами, связанными с данной тематикой, и многое-многое другое. Поэтому вот все вот эти претензии, которые они слышат из-за рубежа, о каких-то авиаперелетах, о, там, я не знаю, допуске российских торговых кораблей, судов в турецкие порты. Это, конечно, все проходит мимо.
И, да, ну вот да. Смотри, Турал, ты сказал, 15% турпотока — это россияне.
Более 13.
Да. А я вот сижу и вспоминаю историю с картами МИР, когда Турция их сначала вроде как разрешила, а потом раз, взяла и запретила в угоду, как я понимаю, странам НАТО, в угоду американцам, европейцам, уж не знаю кому.
Тут вот, Игорь, извини, пожалуйста, перебью. Я все-таки немножко по-другому на это смотрю, в угоду все-таки своему финансовому сектору, чтобы обезопасить от каких-то санкций, которые могут выкинуть Турцию там, от, например, того же SWIFT, да, из того же SWIFT. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Альтернатива в течение года, больше года уже прорабатывается эта альтернатива. Я так понимаю, что пришли к следующему решению. Будет отдельная платежная система, которая будет аффилирована с турецкой системой Трой и российской системой МИР. Будут специальные банкоматы, предназначенные для держателей карт, или же будет создана специальная карта, которая будет позволять без потери, там, без потери на обмене или на комиссии снимать средства и расплачиваться спокойно. В общем-то.
Как раз к новому курортному сезону обезопасить себя таким образом.
Я говорю, они сколько бы времени это ни заняло, в любом случае турецкий предприниматель всегда найдет выход, а если это еще эти действия поддерживаются со стороны государства, то выход точно будет найден, да, в этом смысле. И нужно понимать, что здесь это не та страна, которую можно ставить в какой-то безальтернативный тупик. Да, это уже теперь уже не та страна. Почему я говорю, это не та страна? В сравнении даже с той же Турцией, которая была там лет 20-30 назад. Да? И сейчас, когда американцы с чем-либо приезжают в Турцию, турки больше играют от нападения, если можно таким, да, спортивным термином выразиться. Почему? Потому что, ну вот, например, приехали они, там, Нельсон, да, тот же сегодня вот начал свой, значит, свое турне, и примут его в Анкаре, и он начнет говорить о каких-то... Ну, ему скажут, слушайте, ну, окей, допустим, представим себе, что мы там прерываем, не знаю, транспортное сообщение, авиасообщение, перестаем торговать, как вы хотите. Кто нам это возместит? Вы? Вы что там, нарастите с нами торговлю в тех же объемах? К нам приедут там, миллионы, сотни тысяч российских туристов. Вы, значит, продадите нам газа, да, на 50% практически, который, да, обеспечивается из российских источников по тем же ценам. Вы создадите у нас энергетический хаб или же построите по тем же ценам, значит, атомную электростанцию, а может и две, а может и три. Да? Что? Что вы нам дадите взамен? То есть, если взамен будет прекрасная улыбка и похлопывание по плечу от каких-то американских чиновников, которые тут гуськом выстроятся, да, с визитами в Анкару, то это нам ничем не поможет. Если вы нам будете угрожать, как делал это предыдущий президент, который, может, станет и снова, да, президентом США Трамп, порвать нашу экономику, то уже как бы особо и рвать-то, пардон, да, нечего. Там экономика в таком состоянии, что влияй на нее, не влияй, как-то сейчас погода это не сделает. И поэтому здесь американцы сами себя загоняют в тупик. То есть все вот эти вот посылы, что вы там чего-то кому-то должны, да не должны они там ничего и никому. И они это прекрасно понимают. Ну, ладно бы, я понимаю, турецко-американская торговля превосходила бы российско-американскую торговлю там практически в 5 раз, в 4-5 раз. А не наоборот, да? Ну нет же этого. И об этом они об этом говорят открыто. И в прошлом году, я помню, еще до президентских выборов, да, год назад, где-то это было, конец, значит, прошлого года, когда заявляли же о том, что ну окей, хорошо, вот критикуют нас по поводу нашей позиции в, да, российско-украинском кризисе и прочее. Ну и что? А какую нам альтернативу предлагают? Почему мы, например, должны присоединяться к санкциям ЕС, не будучи членом ЕС? Почему нас 52 года не принимают в ЕС, но при этом требуют, чтобы мы соответствовали всем параметрам, критериям и вели себя как страна ЕС, не получая от этого взамен ничего? Ну, давайте вы или сначала нас в ЕС примете, да, и потом будете требовать санкции, или же вы нас не принимаете и ничего от нас не требуете взамен. То же самое с американцами. Американцам, когда надо, они, конечно, начинают что-то там от Турции требовать. А когда Турции что-то надо, нет, извините, у нас там это не соответствует нашим интересам.
ПВО, очень по-американски.
Да, ПВО мы вам не продадим, а если вы купите их у русских, мы вас выкинем из программы F-35. Если вы не примете Швецию, которая, значит, приютила тех, кого вы считаете террористами в НАТО, то мы вам и устаревшие F-16 не модернизируем и не продадим. А если вы будете и дальше там что-то как-то пытаться защищать свои интересы, мы тоже опять что-то предпримем. Не выдадим вам Гюлена, которого вы подозреваете в организации попытки переворота июля 16 года. И так далее, и тому подобное. Ну, как вот к этому относиться? И все эти заявления вот, на прошлой неделе, да, тоже ровно неделю назад, в это время я говорил о том, как Турция на самом деле просто пересматривает те свои внешнеполитические направления, которые десятилетиями были приоритетными, в пользу альтернативных. И это, конечно, один из элементов. И они не будут прерывать связи с американцами. Американцы и дальше туда будут ездить, но разговаривать они будут, эффект будет такой же, как от разговора со стеной для них. Пока они не будут предпринимать какие-то меры или не предлагать какие-то решения, которые турок удовлетворят. А таких решений сейчас у американцев в их кейсах нет. Потому что вот все те направления, которые мы наблюдаем от Вашингтона, это кризисные направления, это эскалация. На той неделе, да, опять же, отмечали очередной юбилей турецкого флота, и, значит, адмирал, командующий турецким флотом, заявил о том, что НАТО в Черном море туркам не нужно. И не нужно превращать Черное море в Ближний Восток. да, присутствуя здесь и расшатывая ситуацию. Сами разберемся. И вот этот вот посыл, это он ко всему имеет отношение. Не надо, не вмешивайтесь, хватит. Это уже раздражает. Вот, перешли уже турки тот этап там, своего развития, да, или там, своей суверенной внешней политики, когда можно было там, как-то на них косо посмотреть из Вашингтона, и все, сразу стоят смирно, значит, и ходят по струнке. Нет. Теперь уже это не работает, и вот почему-то никак не доходит это до их партнеров заокеанских, но они не устанут это демонстрировать, опять же, зная, да, характер турецкой внешней политики. Конечно, любят очень много всего заявлять, и даже если не делают столько, сколько всего заявляют, то я считаю, что те меры, которые они все равно предпринимают в итоге, тоже являются достаточно наглядными.
Вот еще одно заявление вице-премьера России Александра Новака по поводу газового хаба, о котором я тоже уже упоминал вскользь. Он сказал, что Россия и Турция уже скоро согласуют дорожную карту по созданию газового хаба. И, насколько я понимаю, если все-таки это будет создано, то товарооборот с Турцией увеличится кратно.
Игорь, я согласен. Согласен, конечно, товарооборот увеличится, и взаимное проникновение, взаимозависимость экономическая тоже увеличится, это хорошо в контексте наших двухсторонних, значит, отношений или многосторонних внешнеполитических отношений с этой страной. И тут я склонен, да, все-таки думать, что ситуация, которая складывается на Ближнем Востоке и в энергетическом секторе, в Восточном Средиземноморье, все-таки привела к активизации турецкой стороны в направлении создания газового хаба, который предлагался Россией. Потому что очень
потому
долго...
Потому что времени-то прошло уже достаточно много.
Очень,
да,
долго буксовало это все, и турки, я так понимаю, пытались изменить условия более, значит, привлекательные для них за счет всех остальных. И тут как бы получается, что альтернатива все-таки, которая в какой-то момент замаячила по поводу поставок израильского того же или палестинского газа, да, с шельфа сектора газа. Ну, не нужно забывать, что там тоже на шельфе палестинского имеются значительные запасы газа через Турцию в Европу. И тут уже лучше как бы русская синица в руках, чем израильский или там восточно-средиземноморский журавль в небе, в этом смысле, да, газовый, я имею в виду. Поэтому, да, я думаю, что здесь, как бы это, да, не было, наверное, в плане каких-то энергетических вопросов, может быть, первоначально не казалось не взаимосвязанным, все равно эти темы как-то друг на друга влияют. Ну и нужно понимать, что Анкара, конечно, может долго торговаться, и это мы наблюдаем практически каждый год, и когда скидку на газ хотят, и все остальное. Но при этом нужно понимать, что вся эта торговля, да, и все эти попытки как-то, значит, получить более выгодные условия, они не приведут к тому, что у Турции откуда-то вдруг возьмется тот объем газа, который ей нужен. То есть они в любом случае будут вынуждены этот газ купить. Да, и поэтому тут взаимовыгодная точка в этих переговорах, она всегда все равно будет достигнута. Вопрос в том, насколько быстро это произойдет. Вот я считаю, это именно так.
Взаимовыгодная точка. Действительно, я вот как раз у тебя хотел спросить, сколько это по времени, вот это строительство газового хаба? Если, допустим, действительно стороны согласуют дорожную карту. Дорожная карта — это, как я понимаю, план, что, когда должно быть сделано, что, когда должно быть построено. Сколько это вообще по времени может занять?
Игорь, ты знаешь, мне кажется, здесь вот именно вопрос не даже не сколько в строительстве, потому что, ну, построить турки могут очень быстро, и они же и начали строить еще там год назад эту всю инфраструктуру, да, в Восточной Фракии, в европейской части страны, на границе с Болгарией где-то находится. Вопрос в том, как этот хаб будет работать, кто за что будет отвечать, кто и какие элементы будет контролировать, как будет происходить ценообразование и все остальные вопросы, которые связаны именно с реализацией не самого проекта, а того продукта, да, который на базе этого хаба будет продаваться. Потому что, ну, нам тоже нет никакого смысла за даром куда-то чего-то, какой-то свой газ поставлять, просто потому что там есть такой проект, условно говоря. Да? Нужно понимать все свои выгоды, просчитать это все, и если это действительно имеет смысл, то, конечно, этим заниматься. И до партнеров доносить именно эту позицию.
Немного рекламы после этого новости, потом мы вернемся в студию уже с другой темой.
Разворот на восток. В эфире радио «Спутник».